Приветствую вас, наши дорогие друзья, снова у нас в студии. Приветствую вас, Виталий.
Добрый день, Елена.
Я очень рада, что мы снова видимся с вами. И у меня вот такой вопрос возник. Вернее, не вопрос. На прошлой программе вы с Андреем поговорили о Ковчеге Завета.
Да.
Но я в Библии прочитала, что еще можно ковчег назвать ковчегом престола. Вот, что это такое и как это понимать? Вот в моем понимании престол — это трон.
Да.
Да, правильно? Вот, если это трон, значит, Господь, Бог, Царь. И как вот два понятия совместить, вот в моей голове, это как вот, ну, тяжело, я думаю, что и у людей. Одновременно Христос себя называет нашим другом, и одновременно это владыка. Вот как эти два понятия можно совместить? Что говорит на это Библия?
Давайте удостоверимся в том, что в действительности эти два понятия соседствуют, и, может быть, даже тождественны. Книга «Псалтирь», одно из мест, 98 глава, первые два стиха. Написано так: «Господь царствует, да трепещут народы». Соответственно, Он владыка над всеми народами. Теперь...
Трепещут, значит, нам нужно бояться?
Вне всякого сомнения. Он восседает на херувимах, да трясется земля. То есть Он царствует, где Его престол, сказано, сидит на херувимах. Еще непонятнее, следующий стих: «Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами». Сион – это обозначение горы,
ну,
в,
да,
Иерусалиме.
Да.
Соответственно, вот место, где Его престол находится, Он восседает на херувимах, на горе Сионе в Иерусалиме. И вместе с тем, вот оттуда сказано, Он правит над всей землей, над всеми народами, Он царствует. И этот факт, он достоин того, чтобы к этому относиться с трепетом.
Да, то есть, ну, это было написано когда?
Давно. Это книга «Псалтирь», да, соответственно, приблизительно, скажем, если это Давид писал, то 10 век до нашей эры.
Да, это было давно. А сейчас? Сейчас где Господь восседает? Мы уже говорили, что в небе.
Да.
А в небе тоже ковчег? Тот же самый ковчег или какой-то другой?
У нас здесь пока только есть фраза, что он сидит на херувимах.
Да. А, да, это где находится?
Вот. Давайте проясним вот, да, этот момент, поскольку, ну, понятно, что если он сидит на херувимах, то херувимы у большинства, кто читал Библию, сразу автоматически ассоциируются с небом.
Да.
С херувимы, это ангел,
да,
так это,
да,
где-то,
да,
там,
да,
вот.
И у меня поэтому у меня вопрос такой возник.
Да.
Потому что, ну как?
Однако здесь Сион. И ангелы на Сионе, если и живут, то в таком невидимом измерении, он на них не может вот физически восседать.
Да, восседать.
Но когда мы открываем ряд иных мест Священного Писания, мы можем посмотреть в качестве иллюстрации на первую книгу Царств, 4 главу, 4 стих. Там уточняется: «И послал», 1 Царство 4:4, «народа в Силом, и принесли оттуда ковчег Завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах». Вот что имеется в виду, когда сказано, что он восседает на херувимах. То есть это его присутствие, сияние славы, визуально воспринимавшегося, на крышке ковчега между двумя херувимами. То есть ковчег здесь представлен как раз-таки вот в виде и в образе престола. На этом престоле во святилище на Сионе восседал Господь во время существования храма на земле.
А вот если я воспринимаю Бога как друга, то можно понимать так, что Он меня охраняет как друг?
Это, конечно же, безусловно, концепция, которая трудно
понять, да,
синхронизируется. То есть концепция великого Бога, перед которым ты трепещешь, это Царь царей, Господь
господствующий. И одновременно, да.
И одновременно близкий, помогающий, поддерживающий, охраняющий.
И для меня... Да, и одновременно это владыка. Нужно,
конечно,
четко понимать,
конечно,
это.
Конечно. Для меня самая близкая иллюстрация — это отношение между отцом и детьми. Mm. То есть, ну, возьмем царя, владыку, который грозен и велик, и от его слова жизнь и смерть зависит всех подданных, но к нему его ребенок может вбежать в любое время, и он нисколько не боится, хотя он признает, и он также субъект, подчиненный этого царя, но их связывают взаимоотношения. И вот есть в документах народа Божия в первом веке нашей эры разговор одного раввина с язычником. И тот говорит о том, что вот Божья власть и Божье подчинение, и говорит, вы рабы своего Бога, вот он вам сказал, вы это делаете и так далее, а мы, язычники, мы можем выбирать между богами там, и так далее, этому можем служить, тому, другому. Вот. Ну и сокращая, главный вывод раввина, он говорит, в том-то и разница, что вы нас воспринимаете рабами своего владыки и царя, а мы себя считаем детьми царя. И когда я дитя царя, то, хотя я и подчиненный, но мой статус во Вселенной резко возрастает.
И одновременно я своего родителя уважаю и слушаюсь. И родитель, мой отец, имеет право мне что-то запретить.
Конечно, он знает.
Да, и он в первую, ну, когда ребенок еще маленький, то есть отец или мать, они дают какие-то правила, законы жизни для ребенка. То же самое здесь, я вот так вижу, что.
Да, и никогда родители в нормальной ситуации, если не брать какие-то девиации, никогда не желают чего-то плохого ребеночку. То есть, когда они говорят, не трогай, пожалуйста,
да.
Вот, не ешь да. Там того и так далее. Это ради счастья, ради блага, ради вот, нормального процесса роста, возрастания и взросления.
Значит, мы можем понимать Бога как владыку и как законодателя. То есть он дает закон. Мы знаем, что он нам дал закон.
И 10, престол, 10, да. Престол его как раз-таки это очень ярко демонстрирует, потому что он сидит фактически на законе, он сидит
да,
на заповедях.
Да, мы знаем, что внутри, да, 10 заповедей.
Ибо это ковчег завета, то есть внутри да. Текст завета.
Ковчег, вот который был Моисеев, по-моему, никто не знает, куда он исчез. Зачем в небе такой закон? Там что, убивают?
Этот текст был как бы выдолблен, выгравирован.
А здесь написано не в сердце, а здесь написано во внутренности.
Как мы размещаем закон в сердце?
Обычно люди думают, и я так думала, когда я была неверующей, что вот какой-то закон Бог придумал, да, угу. И он нам там все запрещает. Ну, то есть все хорошее, да?
Да.
Вот, все наоборот. А если посмотрим на это как родитель, то есть родитель что-то, если запрещает, да, ну, то наверняка это во благо своим детям.
Конечно, проблема только в том, что дети на определенном уровне развития этого не понимают.
Да,
то есть они обижаются, они плачут, они вот возмущаются и так далее. И бывает только, это знаете, как говорят, что в возрасте 15 лет сын говорит, мой отец в жизни вообще ничего не смыслит. Потом дорастает до 25 и говорит, все-таки что-то он понимал, оказывается, так и понимает. Когда ему становится 50, вот, опять же, он говорит, да, отец мой был на самом деле мудр. То есть Господь в действительности, будучи отцом нашим, он нас ограждает от многого, но вот по мере духовного взросления мы порою только и начинаем понимать, насколько эти законы мудры в действительности и сберегают нас.
Да, вот у меня такая мысль сейчас пришла, что вот смотрите, такой простой закон, не укради, да? Бог нам говорит, нельзя это делать. Вот для меня, вот если у меня есть там дом, машина, не знаю, все у меня это есть, ну как хорошо, что Бог другим говорит, чтобы у меня это не украли.
Так.
Правильно? То есть вот этот вот закон, он оберегает человека.
Фактически русскоязычный термин «закон» этимологически означает, он состоит из двух слов «за», и кон. Кон – это ограда. Угу, соответственно, да. Закон – это огражденное пространство. Это именно угу. Безопасная территория. Вот это вот замысел Божий касательно закона.
Хорошо. Вот смотрите, сейчас, я не знаю, слышали вы, вышел в прошлом году фильм, называется «Исход, цари и боги».
Да.
Вот, премьера была в России 1 января 2015 года. И я сегодня посмотрела в интернете, к сегодняшнему дню посмотрела 3,0 миллиона человек в России. Почему я об этом говорю? В этом фильме Моисей показывается, как Моисей пишет закон, то есть вот этих 10 заповедей он пишет. Я знаю, что это не так. То есть в Библии написано, что это написал сам Бог.
Давайте проверим.
Давайте.
Поскольку здесь не так все однозначно, к сожалению, по крайней мере, при поверхностном чтении. Угу. Вот к книге «Исход» мы обратимся вначале к 31 главе 18 стиху. Угу. Это первое упоминание об этом. «Исход 31:18. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». Здесь все понятно.
Да.
Но далее у нас 32 глава,
тоже
в которой описывается отступление народа. Как народ сказал, Моисей долго не сходит с горы, мы не знаем, что с ним случилось. И вот они изготавливают золотого тельца, начинают поклоняться, там происходит отступление от Господа. И в результате вот эти первые скрижали, он их разбивает. Вот смотрите, 32 глава,
кто он?
19 стих. Моисей. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил их из рук своих, скрижали, и разбил их под горой».
То есть, разозлился.
Да, вот этот вот, получается, небесный дар, текст, который в действительности Всевышний дал, Моисей его разбивает. Дальше происходят определенные события, народ кается, сожалевает об этом. И вот Моисей снова восходит на гору Синай. Да? И в 34 главе уже написано в 28 стихе так, Исход 34:28. «И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета 10 ословий. То есть вот здесь вот в 28 стихе из синодального перевода можно понять, что Моисей написал.
Да, да.
Вот. И
а неужели?
Мы по этому тексту с трудностью определим, кто это сделал. Что в первый раз Господь, это однозначно. А вот здесь вот эта фраза, что Моисей пробыл и написал, но на самом деле... Если вчитываться даже вот в текст перевода, а это все равно это перевод, оригинал на древнееврейском, да, то у нас здесь две личности фигурируют. Моисей и Господь. Фактически слово «Моисей» курсивом здесь набрано. То есть и верно предполагается, что он, но тем не менее и Моисей там был, и Господь там был. Так вот, кто же из них написал? Из текста не ясно. Но если мы читаем дальше, то вот уже в книге Второзаконии, в 10 главе, а книга Второзакония есть не что иное, как прощальная речь Моисея перед тем, как народ перейдет за Иордан и войдет в землю обетованную, то Моисей там рассказывает следующее. 10 глава книги Второзакония, 1-5 стихов. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег, и я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках мои, и написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне, и обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они были там, как повелел мне Господь».
Слава, вот прояснение. Слава Господу! То я уж правда испугался, что Моисей, конечно... Если Бог законодатель, вот для меня лично, да, вседержитель, и который написал этот закон, и он это написал, то есть это очень важно для меня, вот для обычного человека понять, что Бог, если уж раз написал, то его не может изменить. То есть для меня вот в этом я могу положиться на такого Бога.
Да.
Он не меняет просто так законы. Вот я думаю, а если поменяет, то, наверное, скажет это открыто, и на каждой странице Библии это будет написано.
В Библии неоднократно говорится, что Он, закон Господень вечен.
Да, и он его не меняет. Как хорошо. Да. Хорошо, а существует вот такой же закон в небе?
Ну, фактически, мы ранее говорили уже...
Да, видоизменен как-то.
О том, что причина, по которой вообще святилище на земле появилось и было устроено так, как оно устроено, именно в том, что изначально на небе есть небесное святилище, небесный храм. И, соответственно, земное служит лишь своеобразной моделью, образом и тенью того, что на небе происходит. И, соответственно, это означает в том числе и то, что оригинал закона на небе. И вот в книге Откровений, в 11 главе, в 19 стихе, об этом сказано прямо. Мы этот отрывочек периодически поднимаем, да, потому что там очень много в нем сокрыто. И сам факт наличия храма на небе, и сам факт наличия ковчега Завета.
Да, это очень важно.
Написано, знать, что... Откровение 11:19. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег Завета Его в храме Его». То есть ковчег Завета – это технический термин, и он называется ковчегом Завета, потому что внутри текст Завета. Соответственно, оригинал закона находится там, на небе.
Понятно. Хорошо, возвращаемся на землю. Значит, ковчег, вот который был Моисеев, да, он, ну не знаю, по-моему, никто не знает, куда он исчез.
Да, в действительности, да, при описании разрушения храма Иерусалима в эпоху вавилонского завоевания, храм был разрушен. И Библия говорит о том, что священные предметы были унесены в Вавилон, сосуды там богослужебные и так далее. Но важно отметить, что среди всех перечисленных, а есть список в Библии предметов, ковчег не упоминается. Вот. Нет его также и в списке возвращенных после 70-летнего плена предметов. Потому библейский текст молчит о том, куда ковчег делся. Когда мы обращаемся уже к неканоническим книгам, в частности, в одной из маковейских книг рассказывается о том, что пророк Иеремия получил от Господа указание сокрыть ковчег, спрятать ковчег. И согласно этому тексту, он был спрятан там, на той горе, где Моисей получал откровение. Вот. И если теперь задать вопрос, а вот что в Библии у пророка Иеремии можно найти на тему о ковчеге, то у нас есть интересное заявление, вот, именно из уст Иеремии, что значимо, и звучит это следующим образом. В книге пророка Иеремии в 3 главе, в 16 стихе написано: «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет».
То есть не будет закона?
Не будет необходимости в какое-то конкретное место приходить, где бы находился ковчег. То есть наступит какая-то новая эпоха, при которой в ковчеге Завета не будет необходимости в силу каких-то условий. Если мы обратимся к книге пророка Иеремии, то мы найдем пророчество о Новом Завете. 31 глава, стихи с 31 по 33 написано. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, ибо тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом». То есть получается, что вместо того, чтобы было одно место на земле, как было в эпоху Ветхого Завета, где вот закон лежит в основании Божьего правления, во святая святых, внутри ковчега. Вместо этого теперь закон мой, говорит Господь, я вложу в сердца тех, кто в Новом Завете со мной будет состоять.
А здесь написано не в сердца, а здесь написано во внутренности.
Сказано,
и на сердцах. А вот что такое, да? Что это имеется в виду? Что значит на сердце? Это совесть человека или что это?
Термин «сердце» в русском языке означает, как правило, эмоции, чувства.
Да, вот.
Вот это такая эмоциональная природа. И часто сердце противопоставляется уму. Ну, допустим, молодая особа говорит: «Я умом понимаю, что он мне не пара, но сердцу не прикажешь».
Да, хочется.
Да, то есть вот ум и сердце противопоставляются.
То есть, да.
В Библии же сердце обозначает нечто иное. Мы можем посмотреть параллельное место, где уже в апостольских писаниях цитируется это пророчество. Это послание к евреям, 8 глава. И там вот 10 стих говорит, евреям 8:10, «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их».
И напишу их на сердце их.
Да.
Это одно и то же считается.
Конечно.
Да?
То есть в Библии говорится о помышлениях сердца. Если вновь вернуться к Иеремии, пророку, то там есть у него такие слова. «Смой злое сердце твоего». И дальше продолжение. «Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». То есть очистить сердце – значит очистить мысли. Таким образом, Господь в эпоху Нового Завета обещал достичь цели, при которой законы Его, заповеди Его будут вложены в мысли человека, в его разум, в его мировоззрение, в его вот саму внутреннюю жизнь.
А вот если человек как-то неправильно думает, как-то у него там в голове, не знаю, мысли не очень хорошие, что происходит? Как практически это понять?
В Библии, в книге Второзакония, в 30 главе, говорится о фактическом способе влагания, вот этого вложения этого закона.
Как она происходит?
Ну, во-первых, есть пути естественные. Там написано так, закон этот, он в сердце твоем и в устах твоих, чтобы исполнять его. То есть три уровня. Сердце – это разум, уста – слова, и, соответственно, исполнение – это конкретные поступки. И все они взаимосвязаны друг с другом. То есть в законе написано так: «И выучите их, и старайтесь исполнять». То есть как мы размещаем закон в сердце? Ну, вот такой вот, как говорится, человеческий путь или путь естественного порядка – читаем и заучиваем. То есть это задача. И фактически, если посмотреть на опыт Иисуса Христа в пустыне, когда Он был искушаем дьяволом, то на все три искушения дьявола Он всегда цитирует. И Он цитирует именно Тору, именно закон. Дьявол ему говорит одно, он говорит, допустим, написано: «Не искушай Господа Бога твоего». Цитата. То есть он знал, где в пустыне Библию найдешь, а тем более, как найдешь нужный текст. Он знал наизусть. Вот это такой естественный путь размещения закона в сердце. Но помимо этого, коль скоро в эпоху Нового Завета верующему доступна новая мера силы Господней, в первую очередь, благодаря служению Духа Святого, то мы находим во втором послании апостола Павла к Коринфянам, в 3 главе, слова о том, что Дух Святой делает для того, чтобы закон оказался в сердце. Итак, 2 Коринфянам, 3 глава. Он говорит в 3 стихе: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». То есть человек может, любой атеист может, неверующий человек может выучить. Вот как, допустим, не знаю, Пушкина, заучиваем Онегина, так взять так и Тору выучить, да? Может быть, чуть больше будет текст. Но есть люди, которые могут десятками часов вот декламировать любой текст. Память хорошая, слава Богу, и так далее. Но можно иметь это в разуме, но без Духа Святого, который дает мотивацию. Сказано еще раз, написанные Духом Бога Живого на скрижалях. Дело в том, что на скрижалях этот текст был как бы выдолблен, выгравирован. То есть это именно вот внедрение Слова Божьего, заповедей Божьих в естество, в сам процесс мышления. Это только Дух Святой может сделать. Это не поверхностное знание, это именно вот проникновение, почему сказано «во внутренность вложу». То есть, чтобы все естество человека было пропитано законом Божьим. И тогда мы становимся вместилищем не только закона, поскольку ведь ковчег Завета — это престол Божий. Тогда Бог восседает в нашем разуме, в нашем сердце, в нашем естестве. Тогда мы становимся носителями Божества. И вот тогда вот тот Бог далекий, Владыка Вселенной, Он становится личным другом, потому что Он не только рядом с нами, но Он в
нас. Хорошо, Виталий. Вот знаете, меня все-таки мучает один вопрос.
Да,
я вот слушаю, конечно, это прекрасно, но вот если закон в таком вот содержании, которое мы знаем, там не убивай, не кради, и он находится в небе. Ну, зачем в небе такой закон? Там что, убивают? Или что там?
Знаете, как есть такая иллюстрация о душевно больном человеке. Он ходит и вот так вот, вот такие вот делает. Ты что делаешь? Крокодилов убиваю. А каких крокодилов? Тут нет никаких крокодилов. Он говорит, вот потому и нет, что убиваю. Вот так вот многие воспринимают вот этот вот факт, библейский факт. Это Библия говорит, что там закон в небе есть. Просто разница в том, что святилище – это место решения проблемы греха в масштабах всей Вселенной. В каких-то частях Вселенной этот закон не востребован. Как, допустим, я вовсе не знаю о том, что написано в Уголовном кодексе.
Ну да, я тоже
слава
не
Богу,
знаю,
что не знаю. Просто потому, что я его не нарушаю. То есть точно так же
да
там
не
некоторые
меня,
небожители,
да.
Они его не знают опытно. Но вот он там находится, и те его части, которые применимы и насущны для нас, они реализовываются в нужное время.
Да, поистине тема «Ковчеги» удивительная, очень интересная тема. Я благодарю вас, Виталий, за сегодняшний разговор. Дорогие друзья, мы вас ждем в следующих наших программах. До свидания.
Если это святилище, оно должно что-то освещать.
Подводит нас к тому, чтобы дать определение святости. Аналогию можно провести с принятием гражданства какого-либо государства.
Первое, что приходит в голову, это чистилище. Это ведь не делает нас святыми в русском понимании этого слова.